Это место Писания совсем не подразделяет, кто будет вселяться, Христос или Дух Святой. Написано «Бог». Вот насколько триединый Бог неделим. Дополнение для тех, кто любит копать и углубляться. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание апостола Петра 3:18. Эту дополнительную часть данной главы, возможно, что поймет не каждый. Но мне хочется посвятить ее людям пытливым, тем, кто хочет и любит мыслить, копать и углубляться. Для кого это покажется пищей твердою, неудобовразумительною, для того уже вполне достаточно того, что изложено выше, в первой части этой главы. А кто сможет осмыслить и это, тот еще больше углубит и обогатит свои познания и подрастет в познание Иисуса Христа. В свое время в беседе с иудеями Христос сам о себе сказал: «Я от начала сущий» – Евангелие от Иоанна 8:25. То есть безначальный, вечный. А в послании к Колоссянам 1:15 о нем написано, что он рожденный прежде всякой твари. Всякий знает, что не о его рождении в Вифлееме тут идет речь. Ведь разве в Вифлееме он родился прежде всякой твари? Об этом рождении мы читаем в Псалме 2, стих 7. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Когда-то в очень отдаленные от нас времена Христа как самостоятельной личности еще не существовало, в то время, как написано, он был еще в недре Отчим. Евангелие от Иоанна 1:18. И когда Бог Отец решил создать нашу землю и на ней человечество, то уже тогда нужно было приготовить человечеству Искупителя, Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, то есть нашей земли. Первое послание Петра 1:19-20. И вот прежде всякой твари, даже раньше, чем были сотворены ангелы, из недра Отчего уже был рожден Христос. Этот день рождения и описан в Псалме 2, 7 стих: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Рождение это совершилось чудесным образом. Оно описано в Псалме 109, стих 3. «Из чрева, прежде денницы, подобно росе, рождение твое». Когда он родился, вернее, воплотился, принял плоть в Вифлееме, то его рождение было такое же, как и у всех людей. А то рождение, о котором мы говорим, совершилось совсем иначе. Рассмотрим кратко. Из чрева, то есть из недра Отчего, изнутри, из глубины, прежде денницы. Денница – это утренний рассвет, первое появление света. Прежде, нежели Бог создал свет, Бытие 1:3. А подобно росе означает, что рождение это было совершенно неподобно рождению младенцев или других живых существ, а подобно тому, как рождается роса. Вечер, чистое небо, ни одной тучки, а сверху падают маленькие капельки. На траве появляется роса. Как это получается? При вечерней прохладе, пары влаги, насыщающие атмосферу, воздушную массу, охлаждаясь, конденсируются, образуя маленькие капельки, которые, набирая вес, не могут удержаться в воздухе и, падая, опускаются вниз, на землю. Так из атмосферы, из воздушной массы рождается роса. Так из массы Бога в духе, наполняющего небо и землю, прежде всякой твари родился Сын Божий, которому судилось стать нашим ходатаем и нашим Спасителем. Подобно росе, он родился, появился из недра глубины отчей. Благодарение Богу за неизреченный дар его. Второе послание Коринфянам 9:15. Однако существует закон во Вселенной. Все, что имеет начало, должно иметь и конец. Но распространяется ли этот закон и на рожденного Сына Божия? С момента рождения он стал личностью, отдельным существом. Но останется ли он в таком положении навсегда, или этому будет положен конец? Конец будет. Об этом написано ясно в первом послании Коринфянам 15:24. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу. Что это за конец? И когда будет такое время, когда Христос, будучи царем, предаст царство Богу и Отцу? Следующий стих, 25, говорит, что ему надлежит господствовать не во веки веков, а доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Из этого видно, что царствовать он будет до какого-то определенного времени. И это время исполнится тогда, когда он низложит всех врагов под ноги свои. Что же будет после этого? Тогда и сам Сын покорится покорившему, то есть Отцу, все ему, Христу. Да будет Бог все во всем. Первое послание Коринфянам 15:24-28. Отец все покорил Сыну. А когда уже Сыну будет все покорено, тогда и сам Сын будет покорен Отцу. Царство, которое ему дал Отец, он передаст Отцу и сам сольется с Отцом в одно целое. После чего Сына, как отдельного существа, уже не будет, а будет Бог все во всем. Следовательно, конец, о котором мы читаем в стихе 24, это конец бытия Христа как личности, как существа самостоятельного, отдельного. Надо полагать, что и третье лицо Троицы, Дух Святой, поскольку Он исходил от Отца, Иоанна 15:26, то к Отцу должен и возвратиться. Следовательно, к этому времени и Дух Святой сольется с Отцом в одно целое, как сольется с Отцом и Сын. Если с того времени и надальше будет только один Бог все во всем, то несомненно, что личности Сына и Духа Святого вольются в Отца, и Бог надальше будет уже не в трех лицах, а в одном лице, в одном существе. Чтобы понять, по какой причине Сын и Дух Святой, слившись с Отцом, перестанут быть личностями, нужно вспомнить, по какой причине они стали личностями, вылившись из полноты Бога Отца. Почему Единородный Сын, сущий в недре Отчим, должен был родиться подобно росе? Выше уже изложено, что прежде чем создать человеческий род, Бог позаботился приготовить для этого рода Спасителя. Вот по этой причине и Сын, и Дух Святой стали личностями, отдельными существами. Через них Бог Отец осуществил свой план спасения. Но когда этот план закончится? Он закончится тогда, когда все спасенные будут водворены в вечные обители Божии, а все враги Божии будут покорены, то есть низложены под ноги Христа. Христос и Дух Святой миссию, возложенную на них, на этом закончат, и, следовательно, быть личностями надальше необходимости не будет. Уместно вспомнить наш пример о влаге. В свое время снег, твердое вещество, растаял, превратился в воду. Затем вода из выпавших дождей и вода снеговая испарилась, и вся влага, опускавшаяся на землю в осадках снега и дождя, снова вернулась в свое место, в облака, составив в облаках единую массу. Вот пример в какой-то степени изображающий то, как Бог, действовавший в трех лицах, существах, станет в одном существе и в одном лице. На все изложенное некоторые могут возразить. Всю свою жизнь мы жили надеждой на Христа. Ради Него мы многое переносили, терпели. А пришед вечность, вдруг там Его мы не увидим, какое это будет огорчение? Другие скажут, апостол Иоанн в Откровении неоднократно видел на небе и Бога, и Агнца, и Духа Святого в лице семи духов, как существа отдельные. Как же можно утверждать, что Бог там будет только в одном существе? Но думающие так не учитывают одного. То, что видел Иоанн, относится к времени, когда Божий план спасения еще продолжается. И Христос всего того, что возложено на Него Отцом, еще не выполнил и продолжает выполнять. И потому и Христос, и Дух Святой еще действуют, как существа отдельные. И мы, когда придем туда, то увидим их в том же положении, и никакого огорчения не будет. Но когда все, относящееся к Божьему плану, будет закончено, выполнено и исполнено, тогда не на огорчение, а на радость всем спасенным осуществится то, что изложено апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам 15:24-28. Изложенное апостолом Иоанном и апостолом Павлом относится к разным периодам времени. Очень важно, что уже в последних главах книги Откровения происходит то, что очень близко к изложенному апостолом Павлом. Если до этого Агнец действует как существо отдельное, и еще, как написано в книге Откровения 21:23, светильником Нового Иерусалима служит Агнец, то уже в Откровении 22:5 светит Господь Бог, или Бог все во всем. Агнец вливается в общую полноту и светит уже не отдельно, а как одно целое с Отцом. Затем храм один, не два, а составляет его Господь Бог Вседержитель и Агнец. Если бы они были отдельными существами, то как же два могли бы составлять один храм? Значит, они уже были слиты в одно целое. Откровение 21:22. И престол тоже один. Откровение 22:3. А принадлежит Богу и Агнцу. Если бы это были два существа, то нужно были бы и два престола. А если престол один, то, несомненно, и Бог, и Агнец составляют одно целое. Очень важно и это. И рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Откровение 22:3-4. Если бы на престоле были двое, Бог и Агнец, то служили бы им, и узрели бы лица их. Но их уже нет, а есть только Он. Разве не видно, что описано в первом послании к Коринфянам 15:24-28 уже осуществилось еще в Откровении, но только в самом конце, когда полностью осуществился Божий план? Вполне разумеется, что пока Сын не был рожден из недра Отчего, то в те времена, в той вечности, Бог был не триединый, а в одном лице и в одном существе. И после осуществления изложенного в первом послании к Коринфянам 15:24-28, Бог также будет уже не триединым, а единым, в одном существе и в одном лице. Положение троичности Он принял на период от вечности до вечности, на период осуществления Божьего плана спасения человечества. Мы же живем в период, пока Бог еще в трех лицах, и потому нам нужно познавать Его Триединого. А когда этот период окончится, тогда будем наслаждаться созерцанием лица Единого и Премудрого Бога. Несомненно, Христа мы не забудем вовеки. Престол Бога будет престолом Бога и Агнца. Но Агнец, нас кровью омывший, будет уже не одесную Отца, то есть по правую руку, а в самом Отце, и образ Его вовеки будет услаждать наш взор. Христос – вечный Бог, не имевший начала, ни конца иметь не будет, но это Он имеет в Отце. А отдельным существом, личностью, Ему суждено быть от вечности и до вечности. Даже апостол Петр сказал, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное. Второе послание Петра 3:15-18. Что вполне относится к твердой пище. Но твердая пища не есть совсем не пища, наоборот, она еще более полезна, чем слабая. Но если ее трудно разжевать, и это неудобоваримо, то выбрасывать ее вовсе не следует. Твердая пища свойственна совершенным. Но нам дано познавать тайны Царства Небесного. Матфея 13:11. И мы, познавая их, должны возрастать в познании Бога и Спасителя Иисуса Христа. Колоссянам 1:10. 2 Петра 3:18. Имеющий уши слышать, да слышит.